Добрый день. У микрофона Анастасия Жигулина. Со мной на связи журналист Дмитрий Губин. Дмитрий, здравствуйте.
Да, Анастасия, добрый день. Всем добрый день.
Это традиционное по будням особое мнение на YouTube-канале «Ищем выход», YouTube-канале, который делают журналисты бывшего «Эхо Петербурга». Обязательно пишите комментарии к этому видео, ставьте лайки, читайте в комментариях в описании к этому видео, как нас можно поддержать. И напоминаю для всех, что сейчас нас можно слушать, смотреть, читать на соответствующем одноименном сайте, в одноименном приложении «Вселенная Эхо» вновь в немножко измененном виде, но объединилась. Ну и, собственно, перейдем к новостям. Я думаю, что сегодня вот, ну, самое актуальное – это начался саммит G20, самое свежее, я бы так сказала. И на нем уже успел выступить Зеленский за своими условиями заключения мира. В общем-то, там ничего нового, мы уже все их слышали, и вновь из этих условий мы понимаем, что, вероятно, на данном этапе переговоры между Россией и Украиной невозможны. А вот, судя по встрече в Анкаре, между Россией и США возможно. Хотя и нам и говорят, что главы спецслужб Уильям Бёрнс и Сергей Нарышкин не говорили про Украину, они говорили про ядерную угрозу, они говорили про какие-то другие вещи, но мы понимаем, что какой был контекст их разговора. Вот в связи с этим вопрос к Дмитрию. Как вы считаете, продолжит ли США какие-то переговоры касательно Украины, и возможны ли они вообще сейчас напрямую с Россией? Потому что это вот первый такой прецедент, и я думаю, что не последний.
Ну, во-первых, это не первый прецедент. Прошу прощения, а где Абрамовича травили?
Неизвестно. Ну, это первый прецедент, о котором официально объявили нам. То есть мы не знаем, сколько их было до этого. Мы знаем вот то, что нам сообщило сначала Коммерсант, а потом подтвердила, собственно, пресс-служба.
То есть переговоры были. Они были в начале военных действий, когда был большой риск, что Украина потеряет вообще все, что Зеленский будет либо убит, либо в плену, либо будет создавать где-нибудь в Лондоне или в Берлине правительство изгнания. В тот момент переговоры велись. Переговоры ведутся и сейчас, хотя они ведутся по, как это вульгарно не звучит, по техническим моментам. По техническим моментам, например, означает обмен пленными или выдача трупов. Взаимная выдача трупов. Причем это могут быть серьезные переговоры. Я вам напомню, что по данным американской стороны, российская армия потеряла убитыми и ранеными больше 100 тысяч человек. Украинская армия потеряла убитыми и ранеными больше 100 тысяч человек. И 40 тысяч – это число жертв среди украинского мирного населения. Это вообще грандиозная, колоссальная цифра и настоящая катастрофа. Переговоры будут вестись, точнее, скажем так, и Америка, и не только Америка, а насколько можно говорить о Евросоюзе как о единой воле 27 стран. Мы знаем, что эта единая воля вовсе не всегда проявляется, и, например, такой, простите за тавтологию, например, пример – это позиция Чехии, Польши и стран Балтии по допуску россиян с шенгенскими визами. Вы не можете пересечь границу этих стран, даже имея шенгенскую визу, если направляетесь туда из России, только изнутри Евросоюза, где границ нет, будут подталкивать к переговорам. С чем это связано? Это связано с тем, что Украина сегодня живет на ленд-лизе. Это ленд-лиз европейский и ленд-лиз американский, это ленд-лиз финансовый, то есть фактически неограниченный кредит, это ленд-лиз военный. Украина сама не в состоянии обороняться от гораздо более многочисленного и гораздо, будем говорить, более сильного в техническом плане соседа, у которого хотя бы есть атомная бомба, есть ракеты дальнего радиуса поражения, Украины ничего этого не существует. Встает вопрос, ради чего существует вообще этот ленд-лиз. Тут два как бы уровня ответа. Первый – это очевидный. Путин не просто напал на Украину, он нарушил все правила послевоенного устройства. Все принципы. И есть такой персонаж, такой скоморох, политический Дмитрий Анатольевич Медведев, который, как любой скоморох, как любой шут, любой паяц, такой князь Вяземский, такая Карла, которая скачет там с голой задницей, с колпаком шутовским при злом Кощее Владимире Путину. Но, как любой Карле, у него есть возможность посредством своего СММщика, допустим, в телеграм-канале, высказывать те вещи, которые сам царь сказать не может. И это когда было, по-моему, 2 недели назад, Медведев очередной раз поскоморошничал. Помните, когда он написал про этого самого, что мы ведем битву с Вельзевулом, мы ведем битву с Иблисом, хотя лексика его такая, что рассчитана на публику в кабаке, а публика в кабаке при слове «Иблис» слышит только одно. Вот, вовсе не то, что слышит человек, отягченный гуманитарным образованием. И вообще Дмитрий Анатольевич Медведев очень напоминает двух персонажей Хованщина Мусоргского. Вот либо старца Досифея, либо Сюзанну. Сузанну, которые там, помните, старец Досифей все время говорит, не Вельзевул, не Бальтазар, я уж забыл кого-нибудь там, в общем, демоны там у тебя. Но к чему это говорю? К тому, что Дмитрий Анатольевич Медведев, как положено шуту, проговаривает некоторые важные идеологические вещи. И вот на фоне всех этих иблисов, Вельзевулов, Досифеев и всего прочего, у него проскальзывает такая мысль, что это отвратительный западный порядок, мы не будем соблюдать правила. Это прямое признание, что Россия не просто ведет неконвенциальную войну, а Россия ведет неконвенциальную войну. Россия прибегает к урбанициду, то есть она полностью уничтожает города. Россия уничтожает гражданскую инфраструктуру. На сегодняшний день 40% по официальному признанию Киева энергетической структуры Украины уничтожена. Россия убивает мирных жителей, Россия не соблюдает правила военнопленных, ну и так далее, и так далее, и так далее. Но тут уже не война. Россия заявила, что она больше не конвенциальная страна, она в одностороннем порядке плевать хотела на все правила мирового переустройства, что чудовищно опасно. Это чудовищно опасно не только для Запада, вообще для всех остальных стран мира. Не случайно против резолюции, осуждающей нападение, войну России в Украине, в ООН проголосовало только 5 выдающихся стран. Напомню, там Северная Корея, Венесуэла, Сирия, ну и прочая Центральноафриканская республика. Это очень и очень и очень опасно. И вот здесь я возвращаюсь к вопросу о ленд-лизе и переговорах. Ленд-лиз будет осуществляться Европой и Америкой до тех пор, пока существует угроза вот этим правилам мирового, то есть пока существует угроза игре по правилам, в мировые шахматы по правилам. Кстати уж, если говорить о мировых шахматах, я очень рекомендую книжку Бжезинского «Великая шахматная доска». Она совершенно гениальна. Она о том, вот как Америка, для чего ей нужна была Европа, самостоятельная, сильная. Бжезинский пишет, когда еще не было Евросоюза в нынешнем виде, это довольно старая книжка, вот о складывании этого Евросоюза, почему он необходим. Он пишет о soft power, о мягкой силе, но он говорит о создании такой Америки-2 в Европе, но которая абсолютно независима от Америки, которая будет синхронно играть по одинаковым правилам. Значит, это вот первый пункт. Это значит, что Западом в целом оборона Украины против России будет поддерживаться на военном уровне. Но есть дальше второй момент. А конечный итог этого всего. Нужна ли Западу победа Украины? И вот здесь начинается зона молчания, зона поджатых губ в Германии на политиках. Я просто очень четко это вижу, это ощущается. Хотим ли мы победы Украины? А если да, я имею в виду мы, Запад, мы, Европа, мы, Америка. А если да, то в каком варианте? И вот здесь любое заявление украинского посла, допустим, в Германии, вот оно работает на то, чтобы Запад поджал губы и сказал: нет, вот победы такой мы не хотим. Мы не хотим победы Украины, где будет запрещено русским появляться на одной площадке с украинцами. Да? Это официальная такая позиция Киева в Европе, что граждане России, граждане Украины не смеют появляться вместе, даже если эти граждане России являются антипутинцами, там, антифашистами, и они против войны. Вся русская культура имперская. Вот еще один такой тезис, официально поддерживаемый украинской стороной. Он основан на той абсолютно ложной, абсолютно чудовищной идее, что любой художник является функцией государства всего лишь навсего. Да, если принять эту концепцию, тогда действительно получается, что все искусство русское можно рассматривать как имперское. Но только повторяю при условии, что сам творец – это ноль, как человек, как личность, как самостоятельная величина, он не существует. Эта идея абсолютно советская, эта идея абсолютно фашистская, эта идея абсолютно ленинская. И мне остается только глубоко скорбить, что в Киеве она почему-то является официальной такой доктриной. Вот на следующей неделе здесь, в Берлине, в двухчасовом шоу, стратера-шоу, которое мы ведем с Машей Майерс, с «Эхо Москвы», на радиостанции «Голос Берлина», это транслируется в интернете, как сайт Auxidlerbot.de, так я лучшие места вырезаю, затем монтирую на своем YouTube-канале «Губин Он Эр». Подписывайтесь на этот канал, там есть то, что в России просто создано быть в качестве контента не может. У меня будет Антон Геращенко, я ему, конечно, все эти вопросы задам. Но Европу и Америку, повторяю, это очень и очень напрягает. И встает вопрос, до каких пор мы можем помогать Украине? И как мы можем помогать Украине? И получается ответ, вот повторяю, он не сформулирован явно. Но он читается очень легко между строк. Мы будем помогать Украине до тех пор и в тех объемах, чтобы она могла остановить путинскую агрессию. Вот до этих пор мы Украине будем помогать. Но мы вовсе не собираемся делать так, чтобы Украина побеждала. И тут еще один момент, он тоже умалчивается, потому что невольно всплывают аналогии с Второй мировой войной. Аналогия с Второй мировой войной состоит в том, что Советский Союз тоже был жертвой агрессии, и Советскому Союзу тоже был открыт неограниченный военный и финансовый кредит со стороны Соединенных Штатов, но Европа, Запад, Америка больше не хотят ситуации, когда победивший Советский Союз, когда жертва превратилась в мучителя, да, когда она остановила свою власть над Европой. И хотя Украина несравненно меньше, чем Советский Союз, и несравнимо слабее, но вот обратите внимание, да, никакого срочного приема Украины в Евросоюз не случилось. И не случится. Потому что Украина сегодня, это очень напрягает здесь всех политиков, ну, кроме, может, альтернативы для Германии, но их это тоже напрягает, то, что уж на 180 градусов от них отличается. Вот то, что напрягают здесь все политические партии, то, что официально формулируемые украинские ценности, не все, но многие, несмотря на слова про демократию, либерализм, европейские ценности, они не соответствуют европейским ценностям.
Дмитрий,
вот
да.
Поэтому встает вопрос. Мы вам помогали, путинская агрессия остановлена, риск изменения мировых правил и мирового правопорядка, он минимизирован. А зачем мы должны помогать дальше? Это может показаться очень циничным, но вы меня попросили обрисовать картину, как это видится отсюда. Вот я как мог обрисовал. Знаю, что украинцам это не понравится. Но, ребят, я вам рисую, это не моя позиция. Я вам рисую то, что я вижу за окном. Вон у меня там Потсдамер плац за окном.
Правильно ли я вас понимаю, что в итоге решение будет так или иначе принято в обход Украины, поскольку Украина находится в таком жесткой экономической зависимости, то что все вот эти вот слова Зеленского о их требованиях, о требованиях Украины, они никакого значения не имеют, и помощь Украине или не помощь Украине Запада зависит не от этого?
Нет, видимо, я недостаточно корректно сформулировал мою идею, потому что она вами воспринята неправильно. Это не значит, что Запад не будет вести переговоров с Украиной. Это значит, что будет вестись... Вот есть некая концепция. Она состоит, грубо говоря, я знаю, что опять в Украине это страшным образом мне понравится, но я повторяю, я сейчас транслятор. Вот относитесь ко мне как к водопроводному крану. И не ругайте меня, что из него идет ледяная вода или, наоборот, кипяток. Это концепция финляндизации Украины. То есть встает вопрос, кто такой Путин, он Сталин или Гитлер? Вот Гитлер, когда получал уступки, он не останавливался, шел дальше. Об этом свидетельствует вся история так называемого Мюнхенского сговора, ну и дальнейшая история, связанная с Второй мировой войной. А Сталин, как известно, проглотив кусок Финляндии, ну пусть самый лакомый, да, но он все-таки остановился, он не пошел дальше. И поэтому встает вопрос, не провести ли эту идею финляндизации 1939 года, Зимней войны, по отношению к Украине. Ну, дайте Путину кусок, а дальше мы будем искать возможные приемлемые варианты. Ну, например, на спорные территории, те, которые Украина не признает и долго не будет, видимо, признавать российскими, там будут введены какие-то международные войска, или по границе с ними будут введены какие-то международные войска. Возможно, НАТО, возможно, Голубые каски ООН, возможно, что-то еще, я не знаю. Но этот вопрос, вот повторяю, прямо никто здесь не говорит. Но косвенно это вытекает вообще и изо всех шагов. И это значит, что есть некое не конкретное решение, некое поле решения от сих до сих. И по этому полю сначала идут отдельно переговоры с Россией, видимо, теневые, и отдельно ведут переговоры с Украиной, тоже теневые. Теневые переговоры ведутся с Украиной по одной простой причине, что украинское общественное мнение сейчас не приемлет вот такого окончания войны или даже перемирия. Точно так же, как в России, хотя и в меньшей степени, перемирие не приемлет, ну, истребиная часть общественного мнения. Поэтому расчет на то, что по отдельности истеблишмент и украинский, и российский, он более вменяемый, он видит картину более широко, он видит стоящие за этим риски. И вот мы договоримся там отдельно с Украиной, отдельно с Россией, а потом найдем какой-то повод и уже сведем напрямую. Без участия Украины этот вопрос решаться не может. И я приведу два примера, когда Россия, простите, когда Украина принимала решения, точнее, предпринимала действия, которые были очень напряженно восприняты и в Америке, и в Европе. Первое решение – это убийство, взрыв дочки Дугина. Скорее всего, я говорю предположительно, но вот по той информации, которую я располагаю, все-таки это действие украинских спецслужб, пусть они это и не признают, но и категорически они это, обратите внимание, не отрицают. А второе – это подрыв Крымского моста. Дело не в том, что Крымский мост был подорван там без согласования с американцами. Дело в том, что шофер грузовика – это невинная жертва, которая была использована в темную, что против вообще всех возможных мировых правил. То есть взяли человека ни в чем не повинного, в темную загрузили его грузовик взрывчаткой, его фуру, его взорвали, человек погиб. А это вообще не мы по путинскому принципу, это не я. То есть Украина себя по отношению к погибшему человеку в грузовике и еще тем трем жертвам, которые были в легковой машине, которая проезжала мимо, она себя ведет точно так же, как ведет себя Путин по отношению к сбитому корейскому Боингу. Отличается только количество жертв, но не поведение. Это не мы, это не я. Никаких компенсаций, никаких извинений и так далее. Поэтому мирные жертвы, невинные жертвы во время взрыва Крымского моста произвели чудовищно негативное впечатление на политический истеблишмент и в Америке, и в Европе. И опять же, подтолкнули к идее необходимости переговоров. Еще раз повторю, Анастасия, это вынужден говорить. То, что я говорю, не понравится никому. Это не понравится ни в Украине, это не понравится ни в России, по крайней мере, среди патриотов. Ну что поделаешь? Есть люди типа моего друга Дима Быкова, писателя и поэта, с которым я сегодня буду разговаривать, вот опять же, на «Голосе Берлина», телемостом из Америки, из Корнельского университета, он там сейчас преподает, вот которые внесены разом и в список миротворец, украинский, да, врагов Украины, и иноагентов, то есть врагов как бы России. Ну что поделаешь, вот есть реальность и задача любого публичного интеллектуала – это говорить то, что думаешь, оставаясь в рамках корректного при этом поведения.
Еще один уточняющий вопрос. Вот та позиция, которую продолжает высказывать Зеленский, она в данном случае не затрудняет переговоры? Или с ней тоже как-то придется иметь дело и ее как-то трансформировать вот этому вот переговорному процессу вот людям, которые, собственно, в нем участвуют?
Конечно, она затрудняет. Точно так же и позиция Зеленского «Крым наш» всегда будет. Она затрудняет переговоры точно так же, как позиция Путина «Крым наш» всегда будет. Конечно, конечно, это затрудняет. По крайней мере, любая публичная риторика, от нее же не так легко отказаться. Путин отказывается от массы вещей в публичной риторике, которые имеют меньшее значение. Начиная от анекдотического, вообще-то Путин обещал в 2019 году миссию на Марс запустить. Он это официально сказал, его за язык никто не тянул, он сказал под телекамеру. Ну и где этот Марс? Этот Марс так же далек от России, как Илон Маск, да, далек пока еще от Марса. Маск, наверное, ближе. Путин много раз врал публично, но Крым – это не тот случай, где можно врать публично. Почему? Потому что широкой российской публике, ну, в общем, наплевать, полетит российская миссия, тем более не было говорено, какая она, техническая с человеком на борту на Марс или нет. На это, грубо говоря, наплевать. А вот Крым, по непонятной мне совершенно причине, он вызывает невероятную совершенно ажитацию, как в российских мозгах, так и в украинских мозгах. Поэтому от этой идеи «ни пяди родимой земли мы не отдадим», от нее будет очень трудно отказаться. И в России, и в Украине. И да, это затрудняет переговоры, а иначе бы они уже состоялись.
Другая история, которую я хотела начать обсуждать с вами до перерыва, это, собственно, продолжающаяся история с предполагаемым, потому что у нас нет точных данных, убийством бывшего бойца ЧВК «Вагнер» Евгения Нужина. Вот сегодня буквально появилась информация о том, что Пригожин уже отрицает вину вагнеровцев и попросил генпрокурора проверить, не причастны ли к убийству спецслужбы США. Я для тех, кто нас слушает, просто напомню, что речь идет про бывшего заключенного, который впоследствии вступил в ЧВК «Вагнер», потом попал в плен, давал интервью украинским журналистам и каким-то образом снова оказался в руках у тех же вагнеровцев, по крайней мере, такая информация есть. И есть информация о том, что один из пригожинских каналов выложил видео, как этого человека бьют кувалды, скорее всего, насмерть. Ну, как бы факта смерти не установлены, соответственно, есть только вот это вот видео. Интересно в этой истории реакция Кремля вчера на запрос журналистов. Дмитрий Песков, у которого всегда на все есть логичные ответы, который всегда знает, какая структура за что отвечает и рассказывает об этом журналистам. Тут он просто ответил: не наше дело. Вот хочется спросить, я не могу сейчас спросить у Дмитрия Пескова, могу спросить у Дмитрия Губина, а чье, собственно, дело? Пригожина? Кто?
Но люди, это вообще не дело российского государства. Да? Российскому государству абсолютно плевать на своих граждан. И почему Дмитрию Пескову не должно быть плевать? Однажды он утонет в собственном плевке, точнее, в российском государственном плевке. Но пока это так. Что касается вот этого предположительного, потому что нет стопроцентной уверенности, что это не постановка, сцена казни. Я ее посмотрел и хочу вам напомнить, просто выложить ряд вещей, которые приводят к вполне однозначным выводам. Первое. Казнили уже чудовищным образом своих жертв вагнеровцы? Ответ – да, казнили. В Сирии, когда публично отрубали голову, при этом там жертве сирийцу, при этом смеялись и так далее, и так далее, и так далее, и так далее.
Опять же, нет никаких подтвержденных данных. Мы сейчас с вами рассуждаем вот о том, что видим, слышим, какие до нас информации
Да, и мы
доходят
знаем там о
каналы.
жестокости вагнеровцев, так же как о жестокости кадыровцев, причем и Кадыровым, и Пригожиным эта жестокость подчеркивалась много раз публично. Значит, первое, вагнеровцы могут убивать жесточайшим образом. Это
И
люди,
это
которые...
не дело Кремля, правильно я понимаю?
Ну, они вообще вне закона. По большому счету, Песков может сказать, простите, кто такой ЧВК «Вагнер»? Это незаконное вооруженное образование, запрещенное законодательством Российской Федерации, и каждый, кто организует вагнеровцев, и каждый, кто там служит, является уголовником с точки зрения российского уголовного права.
Но ведь
Да?
Песков этого не говорит.
Ну, а что он может сказать? С точки зрения российского уголовного права, все, кто сидят в Кремле, это тоже преступники. То, что в российском уголовном праве есть статья за ответственность за призывы к войне и за ведение войны. Конечно, тут уже рука руку моет. Но, тем не менее, первый факт, можем ли мы положительно ответить на вопрос, что бойцы ЧВК «Вагнер» способны к внесудебным расправам, совершенным с особой жестокостью, с вероятностью 99,5% мы должны, я, по крайней мере, даю ответ, да, они способны. Второе, способен ли врать Пригожин? Ответ на этот вопрос положительный с вероятностью 100%. Почему? Потому что Пригожин обвинял Алексея Венедиктова, главу радиостанции «Эхо Москвы», в том, что тот сообщил неправду о Пригожине, будь то тот является организатором ЧВК «Вагнер». Суд этот, Венедиктов, насколько я помню, простите, проиграл. То есть Пригожин не имеет никакого отношения. Однако прошло немного времени, и Пригожин публично заявил, что да, он глава ЧВК «Вагнер». Таким образом, Пригожин врун, лгун, наглый, подлый, беспринципный. И так... Простите меня, пожалуйста, здесь, к сожалению, нет кавбатон, да, кнопки для кашля. Постараюсь больше во время перерыва, да, водички попить. Простите. Значит, это второе. Похоже ли, третье, было ли вот это видео с внесудебной и жесточайшей казнью выложено в тот момент, когда встал вопрос о дезертирах, которые бегут с войны? Да. Потому что дезертирство, попытки избежать там смерти своей, потому что русские, не будучи народом, то есть не осознавая свое единение с человечеством, они не способны понять, что они не только едут быть убитыми, но они вообще едут убивать ни в чем не повинных людей. Да? Вот выложено ли видео в разгар такой проблемы, когда мобилизовано там 300 тысяч человек, когда многие из них мобилизованы подневольно, когда воевать они не хотят? Да, конечно. Тогда, если мы сложим три этих факта, мы должны предположить две вещи. Первое, либо это постановочное видео, которое призвано убедить, что все, кто бегут от войны вообще и из рядов ЧВК «Вагнер» в частности, они будут найдены, где бы они ни находились, и уничтожены абсолютно жесточайшим образом. Это постановка, цель которой такова. Второе. Что, ну а зачем нам постановка, зачем нам актеры, если можно использовать живых людей в этой бесстыжей и чудовищной игре? Тогда это означает, что это никакая не постановка. Человек действительно был казнен, ему кувалдой размозжили голову, ему молотом размозжили голову, тем самым, который серпа и молот из советского. Да, и спасибо, что еще серпом перед этим публично ничего не отрезали, а отрезать могли. Это в духе ЧВК «Вагнер» и в духе бандита Пригожина, конечно. Конечно, он бандит, повторяю, потому что любое образование незаконных вооруженных формирований, а других, кроме как государственных, по закону не предусмотрено, это уголовное преступление. Цель та же самая. Вот почему мой ответ с вероятностью 95%, потому что все-таки там 5 или сколько-то я на какую-то цепочку случайностей отвожу, что этот человек действительно был казнен, или Пригожину хотелось показать, что этот человек может быть казнен. Задача именно эта – показать, что дезертировать вам дороже будет.
Буквально вот две минутки у нас осталось до перерыва. Я еще раз к фразе Пескова все-таки хочу вернуться. Является ли его фраза признанием того, что да, у нас в стране есть силы, которые могут действовать независимо от Кремля, ну или так, по условному согласию Кремлю, но более-менее автономно, и творить насилие?
Ну это же, господи, это капитан очевидность.
Да, прошу но публичное признание этого представителя власти, это все-таки новое, потому что раньше...
Нет, он публично не признавал. Угу. Когда Песков скажет, мы очень жалеем о жертвах среди мирного населения в Украине, ну что поделаешь, укрофашисты сами виноваты, это ведь на самом деле эвфемизм с фразой «да, мы поубивали огромное количество ни в чем не повинных людей, включая грудных младенцев и женщин, и нам на это глубоко насрать». Угу. Мне, Пескову, и мне, Путину, насрать на то, что мы убиваем младенцев. Для нас люди ничто, бабы новых нарожают. Вот это эвфемизм вот этой вот абсолютной фразы. Но поскольку он все-таки не Дмитрий Анатольевич Медведев, и он к Иблису напрямую обращаться не может, то он вынужден прибегать к эвфемизму.
Юрия Латынина в одном из недавних интервью вот по поводу как раз этого инцидента, и вообще не только этого инцидента, вообще Пригожина, Кадырова, сказала, что вот монополия на насилие, такой главный признак государства, сейчас российской властью полностью утрачена. Ну, то есть есть Кадыровская армия, есть Пригожинская армия, они действуют независимо. И значит, государство разваливается. Это главный признак ослабления государства. Вот вы согласны с этим? Дмитрий, давайте вы ответите после перерыва. У нас сейчас новости, да, просто этот вопрос, мы вернемся к нему. Сейчас прерываемся на новости, не переключайтесь.
Здравствуйте, микрофон Валерий Нечаев. Вы слушаете новости. Президент Индонезии Джоко Видодо призвал остановить войну в Украине и не допускать новой холодной войны. Его речью официально открылся саммит «Большой двадцатки». Президент Путин в нем не стал участвовать. Вместо него делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров. По данным Financial Times, в совместном коммюнике страны G20 действия Москвы должны осудить. Госдеп США готовит основу для начала переговоров России и Украины, пишет издание «Политико». Пока никаких конкретных действий Вашингтон не предпринял, но некоторые чиновники выступают за возобновление переговоров в преддверии зимы. В Киеве же такие призывы вызывают лишь раздражение, сообщает издание. В Белгородской области обстрелян поселок Ленинский Шебекинского городского округа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Пострадавших нет. В результате прилета снарядов повреждено остекление одного из частных домов, написал он. Поселок расположен в 1,5 километрах от границы с Украиной. Участники спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН приняли резолюцию по созданию международного реестра ущерба, предположительно причиненного России и Украине, а также признающую необходимость создания механизма для возмещения убытков. За проголосовали 94 страны, против 14 и 73 воздержались. В России решили отказаться от чтения приговоров суда в полном объеме. Это предложил Верховный суд. И, как сообщает BBC, согласно идее, будет оглашаться лишь вводная и резолютивная части приговора. Полный текст с оценкой доказательств и выводами суда должен вручаться на руки подсудимому, адвокату, обвинителю и потерпевшему. Против выступили правозащитники. Они говорят, что в последний раз такое было в России в период сталинских репрессий. Горсуд Петербурга сегодня рассмотрит апелляцию бывшего городского уполномоченного по правам человека. Ранее Александра Шишлова оштрафовали за распространение фейков о российской армии. В своих соцсетях ныне депутат ЗАГС Собрания призывал войну в Украине остановить. Ну и еще одно сообщение. Петербургские активисты покинули зал ЗАГС Собрания, где обсуждалась будущая реновация. Они объявили, что не видят смысла участвовать в мероприятии, так как их предложения не были приняты. Ранее законопроект о реновации вызвал недовольство среди горожан, которые опасались, что потеряют свои квартиры. После этого Смольный решил этот проект отложить. Вы слушали новости. У микрофона был Валерий Нечай. Оставайтесь с нами.
Мы продолжаем. У микрофона Анастасия Жигулина. Со мной на связи из Берлина журналист Дмитрий Губин. Дмитрий, еще раз здравствуйте для всех, кто только к нам подключился. Я напоминаю, что вы можете ставить лайки под этим видео, читайте в описании к этому видео, как нам можно помочь. У нас сегодня достаточно живой чат, пишите туда свои вопросы. Если я увижу, я обязательно их задам Дмитрию, если они будут актуальны и в тему к нашему разговору. Ну и помогайте нам, делитесь этим видео, ставьте лайки. Это помогает нам продвигать наш канал, продвигать эти видео, их посмотрит как можно больше человек, и кто-то что-то для себя может быть полезное узнает. А в любом случае, делитесь своим мнением тоже. Дмитрий, я вам перед перерывом задала вопрос по поводу монополии на насилие. Как вы думаете, утрачена ли она российской властью вот из-за действий Пригожина, Кадырова, или не из-за, может быть, утрачена, и поэтому стали возможны такие действия вот этих вот частных армий? И является ли это признаком развала нашего государства?
Ну, прежде всего, я хотел бы еще раз прорекламировать свой YouTube-канал Губин ОНР. Подписывайтесь, то, что у вас будет возможность получать, например, мнение немецких политиков, причем не только русских по происхождению, людей, которые занимаются там проблемами Европы, а таких немцев-немцев, что они думают сейчас о происходящем. И основная тема в Германии, конечно, это по-прежнему война. В России просто нет возможности вот получить такой ответ с немецким акцентом. Что касается насилия, монополии на насилие, я не согласен с коллегой Латыниной в том, что российское государство утрачивает монополию на насилие, если встать на точку зрения российского государства. И Кадыров, и Пригожин – это такие батьки Махно в ведущейся войне. То есть некие контролируемо свободные вооруженные объединения. И Кремль считает, что он абсолютно в любой момент может полностью их контролировать, потому что что такое, например, Кадыров без финансовой лейки Кремля? Чечня, она полностью зависима, ее бюджет там, я сейчас точно не помню цифру, по-моему, на 86% формируется Кремлем. Вот все эти небоскребы, значит, все эти золотые слоны на улицах, они откуда? Они только от того, что Путин единолично отворачивает крантик, и, конечно, министр финансов в ужасе в этот самый момент, но ничего не поделаешь. Чечня поливается, чеченские цветы зла, причем отнюдь не в бодлеровском плане, они поливаются из кремлевской золотой лейки. То же самое с Пригожиным. То есть Пригожина остановить, ну, можно просто-напросто на раз-два. Останавливается всякое финансирование, возбуждается уголовное дело. Вот пока эти два крантика существуют, что Кадырова можно арестовать, а Пригожина можно арестовать, а очень многие люди в ФСБ, и это я уже знаю из первых рук, они просто ненавидят Кадырова, они ненавидят кадыровских, и они ждут и не дождутся, когда им будет дана команда ФАС. Или, по крайней мере, когда им молчаливо вот так прикроют глаза, и они все поймут, что нужно делать. И вот Кремль так считает. Но это одна сторона вопроса. А вторая сторона вопроса состоит в том, что по мере затягивания этой войны, по мере подключения все большего количества участников, а мы видим, как там неожиданно действует, допустим, Италия, где парламент заблокировал помощь военную, неожиданно, да, заблокировал военную помощь Украине. Или там вот те страны, которые я перечислял, Польша, Чехия, страны Балтии, которые остановили въезд с визами Шенгена для россиян. Вот по мере подключения все новых игроков со своими интересами, это провоцирует все большую степень неопределенности в отношении внутреннего контроля страной. То есть Кремль может быть убежден, что Кадыровым и Пригожиным можно управлять там при помощи двух-трех кнопок. Но можно нажать на кнопку, а ничего не произойдет. Или кнопка западет, прилипнет, и дальше ничего не произойдет. И получится, как на электрическом пианино, которое вырубили из сети. То есть по клавишам ты бьешь, звук костяшек такой сухой раздается, а мелодии никакой нет. В этом смысле я с коллегой Латыниной согласен. Любое увеличение степеней неопределенности уменьшает контролируемость вертикально интегрированной системы. И повторяю, чем дольше будет продолжаться война, тем больше степень неопределенности в управлении вертикально интегрированной системой, каковой является Российская Федерация, будет возрастать.
Мне кажется, тут есть еще один момент. Проблема в том, что на примере Пригожина, у этой кнопки, про которую вы говорите, есть своя профессиональная армия, которая российскую армию профессиональную пока, мне кажется, невозможно противопоставить, потому что все ключевые операции в Украине делает именно ЧВК «Вагнер». Ну, по крайней мере, то, что мы знаем, ту информацию, которую мы получаем, мы можем только на нее пока опираться. И, собственно, средства нужны Пригожину не на какой-то продолжительный период, а в случае какого-то конфликта с властями ему могут понадобиться средства только на короткий период, например, для переворота. Вот может быть такой расклад?
Может. Может быть по-всякому. Но я вам хочу напомнить историю той страны, где я сейчас нахожусь, то есть Германии. Вот знаменитый Рём, глава СА, то есть штурмовиков, которые были созданы Гитлером как собственная армия, которая не подчинялась там никакому канцлеру Германии. Вот он был абсолютно уверен, что он держит, если не Бога за бороду, то Гитлера за усы. А потом случилась ночь длинных ножей. И в одну ночь и Рём, и все его штурмовики, и все его любовники, поскольку к радости Рёма обе функции, многие из них счастливо в себе совмещали, они были вырезаны и уничтожены. И так было по всей Германии. И Берлин вздрагивал от выстрелов, от расстрелов, которые проходили там два дня в подвалах в центре Берлина. И это расстреливали не кого-нибудь, это расстреливали такое же в точности ЧВК «Вагнер». Вот СА, как оно было создано Рёмом, это и есть вагнеровцы, это и есть кадыровцы. И в один прекрасный момент вот этот вот Гитлер, который еще многим казался анекдотической фигурой, которая не удержится у власти, он спокойнейше при помощи других появившихся структур, да, при помощи, например, СС, Да, при помощи гестапо. Он провел полную зачистку вот этих личных гвардий, личных армий. Ведь Пригожин тоже не формулирует, да, Кадыров там же, он не формулирует, это моя личная армия. Он говорит, мы служим Аллаху и Путину, Дон. Вот что говорит Кадыров. Правда ведь? Так вот, все эти личные гитлеровские армии были уничтожены Гитлером, поскольку стали представлять персонально для него угрозу. Почему? Я не вижу никаких оснований, почему эта ситуация, по крайней мере, теоретически не могла бы повториться сегодня. И думаю, Путин это прекрасно знает, и думаю, он пребывает в абсолютнейшей уверенности, что он в случае чего может дать отмашку сегодняшнему гестапо, ФСБ, и они такую операцию проведут. Но, повторяю, может случиться так, что электрическая инфраструктура Кремля уничтожена, и то электрическое пианино, на котором Путин, он же любит, что у нас там играть? Moon River, да? Уж как умеет, так и играет. Так вот, клавиши нажимаешь, а звука нет.
В чате спрашивают, я, к сожалению, не запомнила имя человека, который задает вопрос, но я думаю, что он многим интересен, особенно нашим зрителям из Петербурга. Кто победит, Пригожин или Беглов? Следите ли вы за этим противостоянием? И как вы думаете, на чьей стороне, ну, в данном случае, на чьей стороне Кремль? Потому что я так понимаю, что за ним будет последнее слово.
Ну, Владимир Владимирович, как любому диктатору, ему очень важно соблюдать баланс. Потому что пока плюс нейтрализуется минусом, все в порядке. Да, Пригожин требует возбуждения уголовного дела против Беглова по статье 175 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это измена Родине. Да. То есть Беглов с точки зрения Пригожина государственный преступник, которого нужно упаковать в тюрягу там, на 20 лет, потому что смертная казнь отменена. Беглову пока нечем отвечать, потому что, ну, в общем, пустому месту трудно вступать в дискуссию с непустым местом. А Беглов представляет собой пустое место, и именно за это качество абсолютнейшей пустоты, пронизывающей такой вот набор кварков, слегка объединенных между собой, он как раз очень Кремль устраивает. Путин не даст никому победить. Вот почему так Пригожин выступает? Ну, видимо, по той же причине, по какой ребенок ругается матом. Вот если у вас есть ребенок младшего школьного возраста или там старшего детсадовского, и он приходит домой и начинает употреблять в различных вариациях три слова, которые как три струны на балалайке образуют великий, могучий, правдивый и свободный русский обсценный язык, это не значит, что его сбили с пути из панталыка. Это не значит, что это плохой мальчик или плохая девочка. Это значит, что ребенок проверяет, он знает, что это плохо, то, что он произносит, и он проверяет границы возможного. Вот где стоит стена, до каких пор он может дойти, до каких пор он может быть непослушным, до каких пор он может диктовать свои правила, отвоевывать свою свободу. Вот Пригожин в чем-то такой же ребенок, который ругается матом, в данном случае на Беглова. Он проверяет, до каких пор ему дозволено пойти. Мы не знаем, был ли ему звонок из Кремля. Мы не знаем, говорил ли кто-то из смотрящих. А держу пари, мало того, что у ЧВК «Вагнер» должны быть агенты ФСБ, и ему известные, и ему неизвестные. То, что... И должен быть как минимум один официальный смотрящий рядом с Пригожиным. Так же, как почти наверняка есть такие агенты, есть такие смотрящие рядом с Рамзаном Кадыровым. То, что, ну, я все-таки, я считаю, конечно, Путина негодяем, но я не считаю его идиотом. Ни в коем случае. А поскольку он не идиот, он там ставит свои маячки и свои, так сказать, камеры наблюдения, живые только камеры наблюдения, которые есть. Вот я не знаю, как это, что передают эти смотрящие о Пригожине тем в Кремль, кто уполномочен принимать решения в конкретных ситуациях по ЧВК «Вагнер» и по Рамзану Кадырову. Я не знаю, есть ли какая ответная реакция, но пока он пробует.
Завершая тему про вот это вот предполагаемое убийство бойца ЧВК «Вагнер», Владимир Осечкин, возглавляющий «ГУЛАГу нет», высказался, что, ну, отвечать за инцидент должны не только российские, но и украинские власти, которые передали этого пленного. Вот как вы считаете, такое мнение, вы разделяете его, вам оно близко или нет?
Я понимаю позицию, которая определяет вот это мнение. Позиция состоит в том, что Украина не считает бегство от мобилизации извиняющим фактором. Украина настаивает на том, кстати, вот украинские послы и новый украинский посол в Украине, который сменил Андрея Мельника, который, причем здесь был такой enfant terrible, причем сам Мельник, бывший украинский посол в Германии, Украина, да, он знал, что он enfant terrible, и это ему нравилось. Он думал, что он enfant terrible, вот в том же смысле, в каком там fleur du mal, цветы зла. Нет, не в этом смысле. Его здесь, к нему плохо истеблишмент политический, реально плохо относился, и я говорил с некоторыми людьми, которые считают, что Мельник просто испортил украино-немецкие отношения до предела. Так вот, здесь, видимо, есть такая же идея, что позиция Украины, что беглецы с фронта, русские беглецы с фронта, они все равно преступники, их нельзя пускать, их нельзя защищать. Самое смешное, что бегство от мобилизации не является основанием для получения азюль, политического убежища в Германии, потому что миграционные власти Германии считают, что любое государство вправе призывать, вправе мобилизовать своих граждан. Ну вот, исходя из этого, я думаю, и было высказано предположение, что Украина выдала вот этого казненного человека. То есть выдала не тело, а выдала, пока он был жив. Я не знаю, простите, насколько эта точка зрения обоснована. Повторяю, мы договариваемся. Сейчас, на следующей неделе у меня будет, у меня и у Маши Майерс, большое интервью с Антоном Геращенко, и, несомненно, будет это один из первых вопросов, которые мы зададим. Если вам не хочется отслеживать это на сайте «Голос Берлина», а наше шоу идет ежедневно по будним дням с 4 до 6 по московскому времени, вот, милости прошу, подписывайтесь на YouTube-канал «Губин Он Эр». Там я выкладываю вот самые достойные видео, которые у нас с Майерс были. Поэтому, повторяю, мне понятно обоснование этого предположения, но мне непонятно, является это предположение истинным или ложным.
В завершение нашего разговора еще одна тема, которую в оставшееся время я хотела поднять. Мне кажется, такой достаточно важный элемент для понимания логики нашего государства – это вот те кинокартины, которые сейчас запрещают к показу, среди них, например, фильм «Голод», который сделали Александр Архангельский, Максим Курников, Татьяна Сорокина. Это фильм про голод в СССР в 20-х годах. Мы прекрасно знаем, уже неоднократно, я думаю, было всеми отмечено, что российская власть очень дорожит советским прошлым. Вот я хотела немножечко с вами на этот счет порассуждать. Почему? Это какая-то компенсация за неспособность построить собственную идеологию? Мы просто берем вот этот советский образец, переносим его на сейчас и защищаем, как будто бы это и есть наша реальность.
Нет-нет, вы вырываете фильм коллег, как мне кажется, Курникова и Архангельского из контекста. До Максима вот мне сейчас пешком идти где-то, наверное, километр с небольшим. Я буду мимо проходить штаб-квартиры издательского концерна «Аксель Шпрингер», которому принадлежит «Бильд», и принадлежит «Бильд» телевидения на русском языке, главой которого сейчас в Берлине как раз является Максим Курников. К нему там постоянно Екатерина Шульман приходит на программу и так далее, и так далее. Нет, вы вырываете это по одной простой причине. Контекст гораздо более широк. Вот, скажем, вчера в гостях у нас с Машей Майерс была главред журнала и сайта «Театр» Марина Давыдова, которая вообще бежала, ей там букву «Z» писали на двери московской квартиры, она бежала при помощи там, по-моему, латышского или литовского посла, там была такая детективная история, она, как очень многие, сейчас в Берлине. Сейчас новые миграционные столицы – Тбилиси, Вильнюс, Рига, Берлин. И вот Марина Давыдова составляет вообще мартиролог людей, которые бежали из российского театра. Она вообще говорит, что в российском театре никого не осталось. То есть все самые достойные актеры, режиссеры и так далее, они уезжают. И мы вчера начинали наш разговор с того, что в Башкирском государственном театре драмы только что запрещена... Алло! Только что... Просто здесь у меня коллеги начинают приходить в офис. Что на самом деле... Вот Зулиха открывает глаза, спектакль был запрещен. Почему?
Да, да,
Потому
да.
что Гузель Яхина выступила там с антивоенными заявлениями. Но не она одна. Я вот 23-го пойду в Берлине смотреть Декамерон Кирилла Серебренникова, а потом поеду в Гамбург к нему на премьеру «Вия». Кирилл Серебренников здесь. Там уезжает огромное количество режиссеров и так далее, и так далее, и так далее. И запрещается огромное количество вещей в России. Смотрите, пропало имя Акунина с его театральных афиш. Спектакли идут, а Акунина нет. Пропало давным-давно имя Шендеровича. Когда Шендерович здесь выступал в Берлине совсем недавно, пару недель назад, он об этом рассказывал. То есть, да, сегодня вступили в действие по отношению к войне в Украине бинарные дихотомии, либо ты с нами, либо это против нас. Трактуются они со знаком плюс либо минус в зависимости от того, по какую сторону линии фронта оказывается человек. Но ясно, что человек, который попал в категорию черная, для него наступает запрет на профессию совершенно по всем фронтам. То есть запрещаются его книги, спектакли, выступления и так далее, и так далее. И ты можешь про что угодно снять фильм. Ты можешь, там Курников с Архангельским могли снять фильм, я не знаю, про Древнюю Грецию, про Древний Египет. И все равно он сегодня был бы запрещен. Точно так же, как были запрещены там все фильмы Тарковского в Советском Союзе, или как был запрещен Виктор Некрасов, «Бабий Яр», хотя там не было абсолютно ничего антисоветского. Как был запрещен весь Солженицын, не только «Архипелаг ГУЛАГ», а вообще весь Солженицын, во многом просоветский писатель. Он был полностью запрещен. Вот эта история просто повторяется.
То есть вы считаете, что содержание фильма здесь не имеет никакого значения?
Нет,
вот имеет... то, как наша власть вот держится за свое советское прошлое?
Оно... Это нам хочется, да, с нами апофения происходит. Мы всегда в облаках склонны высматривать слона или профиль любимого человека выискивать. Да? И здесь мы тоже склонны выискивать, вот какое-то содержание повлияло. Нет, с моей точки зрения, главная причина, я не помню, Макс Курников объявлен иноагентом или нет, скорее всего, объявлен. Но главная причина то, что Курников здесь, в Берлине. Шульман-то точно приходящий к нему, объявленный иноагентом. Вот это главная причина, что они здесь, они перебежчики, они, вот, они как Белоусова, там, Протопопов, они как Вишневская, Ростропович, они как Рудольф Нуриев. Они прыгнули, сволочи, в свободу, и поэтому все, что связано с ними, должно быть в России запрещено.
Ну вот, кстати, вы сами привели, по-моему, отличный, или у меня в голове этот пример пришел, про Бориса Акунина, например, ну или про других каких-то наших видных деятелей, про Кирилла Серебренникова, которого называют в сценариях сейчас, ну, слышали эту историю, когда его пишут режиссер крупными буквами. Не запрещают же сами произведения, продолжают ставить спектакли, не сжигают книги Бориса Акунина, просто вычеркивают имена. А сами произведения, ну, за редким исключением, сами произведения продолжают выходить и ставиться. Тут как бы степень опасности человека или в чем это измеряется?
Анастасия, я думаю, дело в технологии. От моей точки зрения, возможно, я ошибаюсь, а вы абсолютно правы. Здесь вопрос не принципиальный. Дело в том, что запретить фильм проще, чем снять спектакль. Mm-hmm. Что значит снять спектакль с репертуара? А чем вы его замените? Вот вы снимаете спектакль. У театра... И это вчера как раз мы обсуждали, то есть у обычного советского репертуарного театра, и это вот Марина Давыдова, главный редактор журнала «Театр», говорила, в России там 3-4 новых спектакля за год. Вы снимаете премьеру, вот у вас 3 спектакля, а чем вы эту дырку замените? Это невозможно, потому что есть определенное расписание. То есть это запретить театральный спектакль, резко снять его с эфира, вот как в Башкирии запретили «Зулиха открывает глаза», это дело очень сложное и очень болезненное для театра. А фильм легко. Ну, не показали бы его, другим заменили каким-то. Он же в широкий прокат не должен был выходить, правда? Фильм такой фестивальный, либо показывать, я очень жалею, что в России нет канала, вот как здесь в Германии есть канал «Сад-2», «Сад-2». Это канал, который показывает в основном документальные фильмы с утра до вечера. Я здесь насмотрелся много фильмов, там, я не знаю, про шпалы укладчиков, про то, как работают тормозные системы на паровозах, как, что делать с теми людьми, которые страдают хордингом, то есть они накапливают немыслимое количество, они ничего не выбрасывают, у них дом превращается в помойку, в абсолютную, как с этим быть. Я посмотрел здесь огромное количество документальных фильмов. И живи Курников с Архангельским, Курников уже живет в Германии. Вот у них большие шансы, что их фильм был бы показан именно по САД-2. Или он был бы показан там, в пятницу вечером, там, ну, скорее, ближе к ночи, по какому-то, по НТФАУ, например. В России этого нет, но, повторяю, может быть, вы правы. Но поскольку... И, кстати, книги ведь снимают их, задвигают там на заднюю полку. Другое дело, что не все магазины с этим соглашаются. И дальше может быть больше. Даже дальше может быть больше. Будут изымать из библиотек. Помните, как разгром библиотеки иностранной литературы, там, что с Геневой, покойницей, происходило, когда просто была уничтожена библиотека украинской литературы? Что было с обысками библиотеки Маяковского, когда Коля Солодников в Петербурге делал там свои диалоги? Как там тоже вынимали и изымали книги? Так что то ли еще будет, ой-ой-ой.
Да, я для чата на всякий случай уточню, меня тут поправляют. Действительно, речь идет про, я, по-моему, начала именно с этого, про то, что забрали прокатное удостоверение, то есть фильм не запретили, его все еще можно показывать в библиотеках, его можно показывать в каких-то закрытых мероприятиях, его можно там смотреть дома, когда он выйдет на YouTube-канале, как обещают его создатели. В общем, прокатное удостоверение, то, что нельзя показывать его в крупных кинотеатрах.
Да, спасибо тому, кто поправил. Ну, тогда это полная параллель, допустим, с теми книжками, которые сейчас магазинам рекомендуется не выкладывать на полку на уровне глаз, и уж тем более на ту полку, когда, где лежат бестселлеры. Ну, пусть Акунина не запрещают, но если мы знаем эту книжку задвинуть во второй ряд, то нужно очень сильно постараться, чтобы ее найти, а неподготовленный покупатель, он ее просто-напросто не найдет. Да, здесь параллель абсолютно полная. И YouTube – наше спасение. Там, кстати, идет одна параллельная война, ведь YouTube не пытаются закрыть только по одной простой причине. Что там ходит масса прокремлевских, пропутинских роликов. И вопрос, кто кого победит. Так что да, смотрите Курникова на YouTube, подписывайтесь на мой YouTube-канал Губин Он Эр, где я выкладываю то, что в России бы точно не было разрешено. И более того, где я выкладываю интервью с теми людьми, которых вы в России никогда не услышите. Да и в Германии есть определенные там проблемы. Ну где вы поэта Дельфинова услышите? Да? Где вы сейчас Дмитрия Быкова услышите? Надеюсь, видео с Быковым я выложу буквально где-нибудь завтра уже, если у нас не сорвется наш телемост с Америкой.
Спасибо большое, Дмитрий. Я тогда добавлю ссылочку на канал, наверное, в описании видео, добавлю на свой телеграм-канал тоже в описании видео. Кто еще не подписывался, подписывайтесь. Спасибо вам большое за разговор. Спасибо всем, кто задавал вопросы, писал в чат. Те, кто смотрит это в записи, обязательно пишите комментарии, пишите, что вы думаете. Я всегда внимательно читаю, знаю, Дмитрий тоже читает иногда, когда у него есть возможность, желание.
А когда у меня есть настроение, значит, кого-то подрать, как стать тем самым тузиком, который кого-то порвал как грелку, я, конечно, выхожу в комментарии. Простите, люди добрые. Ну, что поделаешь, природная язвительность досталась мне в нагрузку.
Спасибо большое. Еще раз всех призываю, помогайте нашему YouTube-каналу. Мы существуем благодаря вам. Ну и подписывайтесь, конечно, если вдруг вы этого еще не сделали. Спасибо большое. До свидания,
Дмитрий. Спасибо, всем удачи.